Говорит Радио Свобода. Час прессы программы Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Украинский президент Виктор Янукович посетил российскую столицу и, помимо участия в качестве наблюдателя в саммите руководителей стран-членов Евразийского экономического сообщества, провел частную встречу с премьер-министром Владимиром Путиным, недавно при известных обстоятельствах избранным президентом Российской Федерации. Подробности этого свидания президента Украины и премьер-министра России хранятся обеими участниками встречи в Новогорье в тайне. Единственное, что мы знаем, это то, что стороны попытались... договориться относительно возможного подписания, ратификации подписанного уже соглашения о зоне свободной торговли в СНГ. Действительно ли Путин и Янукович не договорились вообще ни о чем? И почему тогда президент Украины улетал из Москвы, по мнению тех, кто его видел в последние минуты перед отлетом, в хорошем настроении? А о том, как могут развиваться российско-украинские отношения, поговорим с нашими гостями. Здесь Киевская студия «Радио Свобода», специальный корреспондент интернет-издания «Лига». Нет, Сергей Высоцкий. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
И редактор интернет-издания «Полит.ua» Вера Холмогорова. Здравствуйте, Вера.
Добрый день.
У меня, Вера, первый к вам вопрос. Вот хочу вас спросить, собственно, как у российской журналистки, на самом деле. Потому что вот утверждают очень часто наши московские коллеги о том, что российское руководство, Путин в частности, он вообще разговаривает с теми, кто с ним встречается, некими хорошо понятными в Москве, но не очень часто недопонятыми в Киеве сигналами. И, может быть, просто он какие-то сигналы послал Виктору Януковичу, и они где-то заблудились. По дороге к собеседнику.
Ну, в принципе, я, наверное, согласилась бы с тем, что Владимир Владимирович разговаривает сигналами, с, в общем-то, понятными или непонятными, там, со всеми, да, со своими визави. Но у меня складывается такое впечатление, что Виктор Федорович и Владимир Владимирович слишком давно друг друга знают, и слишком многое между ними было и не было, для того, чтобы Виктор Федорович не понимал тех сигналов, которые в российский избранный уже наконец-то можно называть президентом, не боясь ошибиться, ему посылал. Поэтому я думаю, что... Ну, и плюс за счет того, что, в принципе, переговоры развиваются там уже достаточно продолжительное время там по определенному кругу, я думаю, что он понял эти сигналы. Другое дело, захотел ли он принять их, услышать их сейчас, или собирается еще обдумать и как бы сделать из них какие-то выводы.
Сергей, вот российский политолог Аркадий Мошес буквально вчера написал большой текст относительно российско-украинских отношений в интернет-издании газета.ру, где сказал, что Украина сейчас сдается задешево, сейчас Украина в таком ослабленном состоянии, что ее очень легко взять голыми руками без каких-либо серьезных усилий, потому что президент Янукович сам себя загнал в такую патовую ситуацию. Вот вы согласны с этой оценкой?
Ну, в чем-то, конечно, согласен, не хотел бы с ними, с этой оценкой соглашаться, естественно. Если мы говорим о как бы отношениях, нужно учитывать здесь, что это не отношения двух все-таки государств, вот Украины и России, да, а это отношения неких корпораций, да, которые блюдут свои финансовые интересы, как-то договариваются о нем. Вот. Поскольку интерес этот взаимен, я думаю, что вот такой вот задача, да, как формулирует ее политолог, наверняка нету, да, то есть я не думаю, что есть цель там захватить Украину с потрохами, и даже я думаю, что все эти азиатские интеграционные все эти пляски, это, ну, определенная такая дымовая завеса, которая скрывает истинные цели. Мне кажется, что как корпорация определенная, да, которая, естественно, рассчитывает на извлечение и максимизацию прибыли от своей деятельности, российское руководство, да, вот эта группа, сообщество российского руководства, совсем не хочет брать на себя какие-то издержки, связанные с Украиной. Не нужна им Украина, им нужен бизнес здесь, им нужны понятные схемы, которые привели бы к получению выгоды определенной. Вот об этом, наверное, они и договариваются, да, две вот этих корпорации, украинская власть и российская власть. А с потрохами Украины, ну, я не думаю, что Украина так нужна с потрохами. Им нужны заводы, им нужны схемы какие-то, да, как схема Росукрэнерго была у нас действовала с 2006 года. Вот, когда эти схемы будут согласованы, ну, вот, тогда, ну, выйдут люди на трибуну и победно, и парадно, значит, объявят о том, что вот мы договорились, очередная победа дружбы Украина-Российской. С другой стороны, здесь вопрос только в том, мне кажется, что тормозит по-настоящему эти переговоры и подписание там каких-то договоренностей. Это, ну, я бы сказал так, личностный какой-то диссонанс, очевидно, возникший между Путиным и Медведевым. Путиным и Януковичем.
Да, и Медведев тоже может быть. Это диссонанс, это отдельная тема. На 4 года последнего ее обсуждали.
Здесь дело, мне кажется, не в политике, уж тем более не в интересах России или Украины, а в каких-то личных отношениях вот этих вот таких властных олигархов, да, людей, которые зовутся почему-то политиками, а являются по-настоящему просто такими бизнесменами.
Вера, вы согласны с тем, что нет у руководства России никаких политических вот таких вот императивов?
Да, я здесь, собственно, с Сергеем хотела как-то полностью, практически полностью согласиться, потому что, ну, безусловно, конечно, политически, если их понимать как бы как там желание, соответственно, контролировать какие-то все-таки хозяйственные вещи, присутствуют, но политических, в смысле идеологическом, там, в смысле этого несчастного русского мира, о котором любят говорить, я думаю, что нет, потому что, в принципе, в российском руководстве находятся люди достаточно прагматические и понимающие хорошо бизнес-процесс и умеющие как бы в сложных бизнес-процессах выруливать, то я думаю, что периодически возникающие темы там, не знаю, о церкви, о русском языке, это все-таки прикрытие, ну, потому что как бы деньги любят тишину, вот. А они решают все-таки чисто денежные вопросы. Мне как-то тут пришло, вспомнилось... статья, которая вышла, ну, в таком известном прокремлевском российском интернет-издании «Взгляд», буквально через несколько дней после того, как Виктор Федорович победил во втором туре, и статья эта носила, по-моему, красноречивое название «Покупаем Украину». И заметка, типа, подготовленная отделом экономики, она как бы сказала, что вот есть такие предприятия, вот есть такие металлургические заводы, вот есть такие авиационные предприятия. И вот как бы, и вроде как нам все это пообещали. А, ну, нельзя же постоянно говорить, что вот мы хотим отнять ваши заводы. Нет, мы хотим о русскоязычном населении заботиться. Что?
Напомню, что сегодня в программе «Час прессы» участвует специальный корреспондент интернет-издания «Лига нет» Сергей Высоцкий и редактор интернет-издания «Политрия» Вера Холмогорова, ведет программу Виталий Портников. И мы обсуждаем вот итоги пребывания Виктора Януковича в российской столице и российско-украинские отношения. Но тут есть такой вопрос. Разве... то, что говорил вообще Дмитрий Медведев во время пребывания Виктора Януковича в Москве, да, и то, что все время говорит Владимир Путин, о том, что вот можно уступки, если вы вступите в таможенный союз, присоединитесь к евразиатскому экономическому сообществу, выберите, наконец, с кем вы, мастера, так сказать, культуры, с нами или с Европой. Разве это не политика? Это же, по большому счету, это и есть настоящая политика. Ну, русский мир русским миром. А это четкие экономические и политические приоритеты. Россия считает, что она строит свой блок на Востоке, а Украина говорит, что ее место на Западе. Вот, вот выбор.
Ну, если они соглашаются с тем, что предлагает Россия, то, соответственно, автоматически речь уже, ну, разговор переходит там. А вот вы нам завод Антонов обещали, а чего-то там как-то все вот затормозилось.
Вам не кажется, что это может быть такая, да, как бы игра на устрашение? Ну, ладно, 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 ну, не хотите вступать, не надо, ну, давайте как-то договариваться. Да, что понимая, конечно же, они понимают прекрасно, ребят в Кремле, да, что внешнеполитически у Януковича тупик, да. И такой тупик, не спокойный какой-то тупичок кирпичный, значит, с лавочкой, а не знаю, это даже не тупик, это просто край какого-то пропасти, да, потому что человек натворил за 2 года таких дел, что его просто в Европе не хотят ни видеть, ни принимать, и, ну, уже напрямую текстом рассказывают о том, да, отпусти Тимошенко, отпусти того-то, прекрати эти процессы, там, те-то.
И приезжай.
Да, и приезжай, тогда попытаемся договориться. То есть, конечно, они понимают и на него давят, но мы точно не знаем все-таки, какая стратегия выбрана комплексно, да, в отношении давления на Януковича в Кремле. Есть ли эта стратегия вообще? Поэтому мне кажется, что все эти интеграционные разговоры, разговоры о интеграции в Евразийский союз, в таможенное пространство, можно решить. Да, как решить? Решить там собственностью, деньгами, теми же схемами. То есть я думаю, что это как раз вопрос, то есть они блефуют, говоря, что им это по-настоящему надо, в расчете того, что с этой стороны, со стороны Киева, им предложат что-то, как бы, да, ну, компромиссная, да, а это компромиссная собственность предприятия. И
ну, там кстати, домовые, да, это вырвалось, да. По-моему, это было вчерашнее заявление Валерия Язева, я на Униане видела, соответственно, депутата Госдумы, в общем, традиционно считающегося в Госдуме лоббистом «Газпрома», его как бы связи с «Газпромом» ни для кого не секрет, и он сказал, что, да, признал, что переговоры в очередной раз зашли в тупик после того, как вот они были возобновлены где-то с месяц назад, и он прямым текстом сказал, что они хотят скидку на газ, но взамен ничего не предлагают. Как бы, как, в чем разговор? Никакой политики. Они просто нам не предлагают ничего. Как, какой нам смысл терять свои деньги? Понятно,
что, с другой стороны, это действительно так. Но с другой стороны, я скажу, ну вы же прекрасно можете себе отдавать отчет, может быть, лучше, чем украинские коллеги, что российские руководители, они в самом деле думают так, как говорят. Они в самом деле хотели бы там большого пространства. Путин не раз говорил о том, что там крах Советского Союза, это геополитическая катастрофа. И это не то, что они... Это не поза, это их искреннее убеждение.
Но они при этом понимают, что вот здесь и сейчас они этого не могут сделать. Они не могут взять там, ввести танки и получить.
Это сказать, к сожалению.
Ну, может быть, они в душе думают, что к сожалению, хотя тоже все-таки там... Прагматичных, умных людей хватает.
Ну, может быть, знаете, такие разговоры ведь, и такие мысли могут быть в чем-то схожие на мысли некоторых украинских политиков в разговорах. Человек абсолютно искренне может, да, он не отдает себе отчет в том, что он врет. Да, сидеть и рассказывать о судьбах страны, о, там, о ужасе, о наших задачах, а при этом просто воровать. То есть у него мысли как бы одни, а действия направлены только на то, чтобы он положил себе что-то в кошелек.
Я же очень хорошо помню, Сергей, что у меня была личная беседа с Виктором Януковичем во время предвыборной кампании, когда не было никаких микрофонов, никаких. Кого рядом. И он мне говорит, ну, Виталий, ты же понимаешь, что наше место в экономическом сотрудничестве с Россией, что только там мы можем чего-то добиться, только там мы можем сбыть свою продукцию. Он это объяснял вот с такой, он сказал, именно с такой вот горячностью хозяйственника. Тем более, и я видел, что это не попытка меня как-то обработать, потому что он понимал, что я не разделяю, возможно, его эти мысли, а попытка поделиться своими собственными размышлениями. Тем более я был удивлен, когда он вдруг стал таким горячим сторонником евроинтеграции. Что случилось, как говорится? Это, наверное, тот вопрос, который ему Владимир Путин задает. Виктор Федорович, что с тобой? Очнись! Очнись!
Ну, видимо, понял, что и там какие-то хозяйственные интересы могут быть.
Нет, ну, Леонид Макарович Кравчук в каком-то 89-м году тоже был искренним сторонником Советского Союза, единства партии. И...
Не застал я его, никогда его таким не видел, честно говоря, нет. Нет, я думаю,
наверняка,
что, наверное,
он мог не быть
наверное
таким
его таким видел Владимир, то есть, господи, Виктор Васильевич Щербицкий. Да, но это последний человек, который застал его в таком состоянии мышления.
Поэтому не может быть в Украине пророссийских... руководителей,
совсем президентов. Чисто только пророссийских.
В России это понимают, вы думаете?
Я думаю, что в достаточной мере понимают. Ну, в принципе, конечно, безусловно, имеет место какие-то там имперские, возможно, там, не знаю, не хотела бы употреблять слово комплексы, но какие-то имперские воспоминания, да, и поэтому вот, может быть, вроде и да, вот вроде нет, но мы же понимаем, они же как бы уже 20 лет живут, но... А вот вдруг, а вот, ну вот может быть, все-таки вот мы им что-нибудь такое сделаем, и они поймут, что. Но я думаю, что это все-таки не. Я не думаю, что так рассуждают вот Владимир Владимирович, готовясь к переговорам с Виктором Федоровичем. Я думаю, они все-таки обсуждают более прагматичные вещи.
Вот вы себе представляете, как сейчас рассуждает Сергей Владимирович переговоры с Виктором Федоровичем после всей этой истории с Тимошенко?
Ой, я думаю, что очень нецензурно рассуждает, да.
Тогда на что надеется украинская сторона?
А, я не знаю, но им же нужно какую-то деятельность осуществлять. Не знаю, что они надеются. Ну, то есть я, когда говорил, по крайней мере, с какими-то представителями власти еще год назад, вот они меня уверяли, что они, значит, сейчас вот с помощью Тимошенко разыграют такую тонкую игру с Россией, вот мы их сейчас обманем там, вот потом вот так сделаем, вот и сяк сделаем, и все, значит, они с нами подпишут. Вот, ну, я как бы слушал, кивал, говорил, может быть, вы уверены, да, точно так будет, именно так. Ну, вот мы видим, что это все длится, и все, они хитрят, и переговариваются, и вот завтра обязательно мы все уже подпишем, перехитрим Россию, и о том, что просто буквально на следующей неделе будут подписаны новые договоренности, мне говорили вот так вот конкретно, да, вот что вот точно на следующей неделе, где-то, кажется, в ноябре. Вот мы сейчас туда полетим и все подпишем. Потом в декабре.
Да, я согласна тоже. Приходилось то же самое слышать. И буквально каждый месяц, вот договорились, вот и уже подпишем. До Нового года подпишем, сразу после подпишем.
Поэтому мне кажется, что они, вот, грубо говоря, у России какие-то завышенные запросы, а у этих есть недопонимание ситуации, в которой они находятся, финансовой, и недопонимание того, что как-то. Вот это как по-украински немножко юлит, да, хитрит, не прокатит.
Ну вот да, вы сказали мне как раз перехитрить. Мне кажется, это основной, но это основной лейтмотив, да, и для политики с Россией, и для политики с Евросоюзом. Вот мы сейчас что-нибудь такое придумаем, и вот они вроде не поймут, а мы
Да, ну проблема в том, что
потом уже все понимают.
А потом уже деваться будет некуда.
Кстати, очень хорошая иллюстрация, мне кажется, это хитрость, действительно совершенно замечательная. Вот постановление украинского парламента относительно европейской интеграции. Там же есть целый ряд рекомендаций Европейскому Союзу. Мне, кстати, напомнило вот то, что как российский МИД, да, сейчас вот он все время занимается американскими выборами, там представляет, что американцы там нарушили какие-то нормы демократии. Там, сям, Уолл-стрит неправильно разогнали акцию. Угу. Но вот тут тоже, тут рекомендация. Вот вы, европейцы, должны сделать то, 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 то. И, пожалуйста, побыстрее. Кстати, дайте нам денег на евроинтеграцию. Но там есть один важный момент в этом постановлении. А хорошо было бы, чтобы частично этот договор о зоне свободной торговли с Евросоюзом начал действовать до его ратификации. Вот, вот.
То, чтобы мы уже свои деньги начали вкладывать.
Да, 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 потому что чтобы зона свободной торговли была, а Тимошенко сидела. Вот это вот и есть идея. А вообще-то соглашение, это оно никому не нужно. Ну, само по себе, это политическое соглашение. Потому что оно никаких денег не дает. А вот зона было бы неплохо, чтобы существовала.
Я думаю, что с Россией они примерно так же рассуждают. Вот, ну да, все понимаем, там 3+1 вам не нравится, но вот может все-таки скидочку на газ, да, а потом мы еще да, обсудим 3+1, может быть, все-таки получится в сумме 4. Ну, то есть, я думаю, что тут примерно такое же.
И при этом рычагов давления на Россию ну, абсолютно никаких нет.
Ну, как и на Евросоюз,
собственно. Да, потому что, грубо говоря, я знаю там какие-то комплексы, вот те самые, о которых Вера говорила, имперские Путина, да, можно было бы на подписание соглашения с Европой, на интеграцию, то есть можно было бы как-то давить, да, давить, использовать эти комплексы. Если была бы более стабильная, не знаю, кредиты МВФ были бы, да, стабильные, и стабильные транши выделялись, вот, можно было бы тоже разговаривать, ну, и не, мы перестанем у вас газ покупать, и не нужно им еще. Да, ну все как бы, ну вот, вот и что.
Но, кстати,
вот.
С газом же они как раз тоже играют. Не случайно встреча с Туркменбаши, Азаров на съезде в очередной раз журналистам сказал, что мы будем еще и у Европы, наверное, газ покупать.
Вот мне кажется, что этот вопрос Туркменбаши и с Азаровым не столько вопрос игры с Кремлем, сколько вопрос игры с обществом украинским. Потому что в Кремле это точно понимаешь, что Туркменбаши никак сюда газ не поставит. Да, потому что
пойдет через газ, трубы да, Газпрома, да.
И, ну, более того, у них же весь газ законтрактован до 30-го, кажется, года, тоже России, да, и через трубы «Газпрома». Но они опять сделают, как в 2009-м, кажется, году, да, опс, авария на трубопроводе, и все, никакой газ не идет никуда. Ну и что? Поэтому это как раз игра какая-то на внутреннего такого
я потребителя. Я не знаю, с другой стороны, вот действительно был визит при президента Туркмении, да, как бы тоже без всяких результатов он приехал, ничего не было после этого визита сказано. Вот люди сходили в цирк. Это, кстати, я думаю, что это новое совершенно слово. Я никогда не слышал в российской протокольной практике, что президент России вот с кем-то в цирк ходил, да?
Да, это
или в европейской.
Или в Европе, да. Это в этом есть какая-то особая.
Обычно, да.
Элегантно. Мне очень нравятся халкетинские кони. Они красивые животные. Но вот так вот
посмотрите. Согласитесь, обычно в Ласкало ходят, да?
Нет.
В ходе таких визитов.
Возможно, бывает даже поход на ипподром. Вот если бы они смотрели на этих коней на ипподроме, в этом тоже
ну
был
да,
бы...
Ну да, на скачках. Есть даже скачки на Кубок Кремля, которые проводятся.
Вот, но вот то, что вот этих вот благородных коней, президент, благородные президенты смотрят на благородных коней в цирке, в этом что-то есть, уже другое. Но я другое хотел сказать, что по большому счету, ведь накануне победы регионала... Вот, люди, которые занимались там энергетикой, нынешний министр Юрий Буйко, они же вслух говорили серьезно, что они наладят поставки туркменского газа в страну опять и решать тем самым энергетические проблемы. Была в это вера, значит, у них. Вот это для меня вопрос. Люди же профессиональные. Почему они верят в собственные иллюзии, говорят их другим людям публично, когда из этого ничего не может получиться. Я, действительно, меня это вызывает, честно говоря, недоумение. У меня нет логического
называется
объяснения.
Надежда умирает последней.
Ну да, и действительно, конечно, это тоже попытка какой-то игры с обществом. В обществе так раз не все же понимают, что мы не можем у туркмена. Так вроде как...
Ну, вы знаете, вот бывает же такая ситуация, когда люди что-то себе придумывают, начинают в это верить, потому что выхода другого нет. Я просто помню, когда я виделся, у меня было большое интервью с Фирташем, с Дмитрием, известный как бы для наших российских слушателей такой олигарх украинский, близкий к президенту, владеющий всей химией буквально украинской. И он был главой Росукрэнерго, той самой компании, которая, в общем, занималась реэкспортом российского газа через территорию Украины и поставкой газа в Украину. Вот. И он мне искренне абсолютно рассказывал, как он один договорился для Украины в 2000-х годах и в конце 90-х с Туркменией, и как вот если бы не он, не его личное участие, то никакой бы газ сюда туркменский не шел, а вот он смог так себя поставить в этой стране, ну и так далее. В общем, ну, я же примерно понимаю, что не совсем так это было. Ну вот, ну вот человек, вот я вполне допускаю, искренне поверил, потому что ему хочется себя чувствовать, ну вот, таким большим, состоятельным, да, и хочется поверить в то, что он всегда был таким, как сейчас, да, человек одним из людей, который решает там судьбы страны. Вот, ну, может быть, здесь тоже такая же примерно ситуация. Вот мы очень хотим в это верить, у нас другого выхода нет. Ну, давайте себя в этом убедим.
Ну да, Азар уже сказал, а если что, мы вообще в Германии газ будем покупать.
Да, ну, есть такая идея, да, да, покупка спотового газа, это правда, только ведь вот люди, которые это сейчас говорят, они же забывают, что за этот спотовый газ придется платить реальными деньгами, а не кредитами, которые Украина берет сейчас
у России.
У России, у Газпромбанка, да. Германия же ей не даст этих денег.
Ну да, и с флотом тут тоже вопрос не решишь так, чтобы рассчитаться. Ну, я думаю, что это тоже попытка увидеть себя, что вот если что, мы можем, даже если, в общем-то, понятно, что не можем.
И при этом, понимаете, очень странная ситуация. Они вроде и понимают, что это что, все, пришли к краю этой пропасти, и дальше шагать некуда. Вот озвучили, когда месяца полтора назад, кажется, какие-то инициативы очередные там правительственные, кажется, или президентские даже по энергосбережению. Угу. Там громадную программу рассказали, как мы будем все переоборудовать на газ, там, на уголь ТЭС, как мы там будем там закупать, сям закупать, достроим терминал. Ну вот и что? Например, то есть люди, с одной стороны, понимают, вроде бы понимают, что есть проблемы, и нужно как-то быстро их оперативно решать, а с другой стороны, не заняты тем же, чем были заняты там два года все этих. Они дерутся между собой, там, подсиживают коллег, пытаются, значит, там продать какие-то, вернее, закупить какие-то там услуги государственные по цене втридорога. И вот вроде бы понимают, с другой стороны...
Покупают вышку.
Да, покупают вышку. Да,
вышка,
да,
это, кстати, хорошая история. Вышка, да. Это же люди, какие деньги, если так подумать, заработали на покупках этих вышек. Mm-hmm. Потом можно уже спокойно больше о газе не думать никогда, уйти в отставку и жить на честно заработанные деньги.
Поэтому это какая-то такая, я не знаю, вопиющая просто безответственность, возведенная в квадрат, в куб, там, в пятую степень.
Тут очень важно понять, опять-таки, насколько это мешает российскому руководству ожидать результаты. Ведь то, что мы говорим, это для российских руководителей не является какой-то катастрофой, правда? Ну, они тоже так умеют.
Ну, я думаю, что российское руководство как раз и ждет, что в итоге-то... Ну, а куда Украина... То есть, они-то, кажется,
хорошо... Куда понимают? Украина
куда,
денется?
Куда Украина денется, да. То есть, ну, покупать газ все равно, они все равно... И на самом деле в личных разговорах политики и там люди, связанные с отраслью, признают, что мы можем там все что угодно говорить о собственных месторождениях, об энергоэффективности, но мы все равно... Там, это вопрос 10-15,
да,
лет, а не сегодняшнего дня.
Продолжим разговор с Сергеем Высоцким и Верой Холмогоровой сразу после выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что сегодня программу «Час прессы» ведет для вас Виталий Портников, а время гостей в 19:07 будет вести Виктор Джезенков. Нужна ли России партия националистов? Для чего создается президентский фильтр на губернаторских выборах? Ход политической реформы в стране обсуждает политолог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман и социолог, заведующий сектором социологии, власти и гражданского общества Социологического института Российской академии наук Александр Дука.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Во французском городе Тулуза продолжается операция по захвату подозреваемого в недавних убийствах 7 человек. По последним данным, вооруженный экстремист, блокированный в одном из домов, 24-летний Мохамед Мера, гражданин Франции алжирского происхождения. Как сообщил министр внутренних дел Клод Геан, подозреваемый вступил в переговоры с властями и намерен сдаться в течение дня. В Петербурге скончался от инфаркта оппозиционный политик Марина Салье. Ей было 77 лет. В 1990 году Салье стала одним из инициаторов создания и идеологом Свободной демократической партии, была народным депутатом России и участницей Конституционного совещания. В Казани суд санкционировал сегодня арест третьего бывшего сотрудника отдела полиции «Дальний» по делу о смерти задержанного Сергея Назарова. Взят под стражу бывший участковый уполномоченный Ильшат Гарифуллин. В Балезинском районе Удмуртии на объекте, где были обнаружены токсичные отходы, вводится режим чрезвычайной ситуации. Более 160 тонн 4-хлористого углерода были слиты в котлован вблизи поселка Балезино. Томский областной суд сегодня подтвердил, что в книге «Бхагавад-гита, как она есть» отсутствуют признаки экстремизма. Апелляция региональной прокуратуры отклонена. Париже у здания посольства Индонезии. Сегодня рано утром взорвалась небольшая бомба. Никто не пострадал. Взрывчатка находилась в почтовой посылке, поступившей на адрес посольства. Сирийские правительственные войска сегодня утром проводили операцию в пригородах Дамаска, которые контролируются повстанцами. Войска применяли артиллерию, танки и пулеметы. Бывший губернатор Массачусетса, крупный предприниматель Митт Ромни, одержал во вторник победу на первичных выборах кандидата в президента США от республиканской партии, состоявшихся в штате Иллинойс. Парламент Греции сегодня ночью ратифицировал договор об условиях получения Афинами второго пакета чрезвычайной финансовой помощи.
Час прессы программы «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Напомню, что наши гости сегодня специальный корреспондент интернет-издания «Лига нет» Сергей Высоцкий и редактор интернет-издания «Политюэ» Вера Холмогорова. Мы обсуждаем итоги поездки Виктора Януковича в российскую столицу. Как в фильме «Гараж» фактически обсуждаем. Как вы можете обсуждать то, чего нет? А вот что нам делать, если мы политические журналисты? Мы так вот заживем теперь. 8-800-222-12. Это телефон прямого эфира «Радио Свобода». Бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. Звонок для украинских слушателей. Это телефон в Киеве 490-29-05. И для звонков из-за границы. Плюс 7-495-739-18-13. Так что вы можете связываться с нашими гостями, задавать им собственные вопросы. А мы... Уже есть слушатель, не успели мы вообще, так сказать, обратиться
вот
к вам за помощью.
Вот как всех волнуют российско-украинские отношения.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Это Леонид Киев.
Здравствуйте, Леонид.
Добрый день. Я не так уже редко к вам звоню, но мне кажется, что...
Не так уже часто.
Не так часто, да.
Не так часто, да. Ну, скажите тогда.
Значит, смотрите, значит, я чувствую, что вот это вот, это сходка была вот это вот двух этих вот каких-то парней, это вот Януковича из будущим президентом. Это, мне кажется, на 6 лет это будет, вообще будет утопия в нашей жизни. Люди голосовали, скорее всего, за Януковича, чтобы увидеть какие-то результаты. Чтобы это были не тайные переговоры какие-то шли, а открыто нужно было сказать, о чем мы говорили, о чем договорились. Но это такого нет. Это как сходняк двух бандитов. Мне кажется, так. Это раз. И ничего хорошего это не принесет. Я за него не голосовал, кстати, за Януковича. Ну, что будет дальше, я уже я не знаю. У меня уже просто нету терпения чего-то хорошего.
Это просто было эмоционально. Хотели поделиться с нами вашими эмоциональными переживаниями. Наверное, коллеги вас понимают, потому что вот это тоже непросто.
Да, весьма непросто. Ну, да вот как бы, если, так сказать, форму подачи нашего слушателя, да, не брать во внимание, а брать во внимание суть, то, конечно же, он прав, потому что это абсолютное хамство, когда два президента, в общем, как бы демократически избранных, да, как бы свободных стран, договариваются непонятно о чем, непонятно
ничего
где,
никому
да,
ничего не говорят.
Да. Да, это, конечно, это просто банальное хамство и неуважение запредельное к своим гражданам.
Александр из Киева, да? Александр, здравствуйте.
Да.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот сейчас идет предвыборная программа различных кандидатов в Штатах. И Украина в свое время была достаточно такая страна, которая интересовала. Вот как вот в этой риторике, и как, если придут, будем говорить, республиканцы, и, ну, типа Ромни или еще кто-то, как изменится отношение Америки к украино-российским отношениям, и в частности к Украине?
Можете сказать, слушатели, что Соединенные Штаты насколько интересуют?
Не знаю, я боюсь, что слухи о моей смерти слишком преувеличены, как Трон говорил, что слишком преувеличены у нас, да, вот эти вот разговоры о влиянии Америки на процессы в Украине. То есть, грубо говоря, санкции применить, ну, вполне, там, закрыть въезд для кого-то, ну, наверное, вполне могут. Начать какие-то там вопросы по счетам, ну, наверное, могут. Вот мне кажется, что сейчас Америку в большей степени волнуют собственные проблемы, если так честно, да. Накопившиеся громадные и фокус, как бы, какую бы, какая бы администрация ни была, республиканская, демократическая, фокус все-таки будет направлен на внутренние проблемы.
Ну да, это в любом случае вопрос отношения с Украиной, это вопрос не, там, не текущей повестки дня для Америки во время выборов. Там, если отношения с Россией, там их построение, это еще другой разговор, длинный, большой, да, то с Украиной, конечно, какая-то, как-то политика будет выстраиваться, но в любом случае это не вопрос, да, мы даже, наверное, думаем, ближайшего года.
Фактически американцы уже сделали, ну, многое, да. Ну, то, что нам не дают кредит МВФ, я уверен, это заслуга Госдеп.
Ну, они заслуга, не скрывают, да, того, что да, должно...
То, что как бы, выводы Америка сделала для себя у Виктора Федоровича, не будут в случае чего защищать, да, ну, тоже факт. Ну, вот, но я не уверен, что пятый флот США появится в Экваторе, там, Межугорье, грубо говоря, в следующем году. Очень не уверен.
Послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста. Владимир Иванович, здравствуйте, Владимир Иванович.
Добрый день. Добрый день, Виталий, добрый день, все остальные. Вы знаете что? Я бы хотел, ребята, чтобы вы мне четко ответили в плоскости. Был подписан договор о поставке газа на Украину по $50 за 1000 кубометров. И с условием, что базирование Черноморского флота будет, не будет подниматься международная цена, и там 96 или 97.
Это когда он был подписан? Миллионов. Когда?
Он был при Кучме. При Кучме,
да,
был подписан.
Да, да.
Тем же Янукович, это был денонсирован договор. Я это не понимаю. Стоимость базирования Черноморского флота по нынешним ценам, по моим подсчетам, где-то порядка $8 миллиардов. Если мы уже договариваемся, Янукович, уже даже пусть будет уже 5 раз он судим, но уже он может договориться, в конце концов, что, ребята, если мы ведем с вами честную игру, хорошо, мы покупаем газ у вас по 500, но вы за Черноморский флот заплатите по международным ценам. А просто остальная вся вот эта риторика, это и есть коррупция, высшая политическая коррупция на самом высоком уровне. Вот объясните мне, рядовому гражданину, почему нет сплаты за Черноморский флот, там нечего совершенно делать этой базе на чужой территории. Толку с нее никакого. Вот сам процесс мне объясните. Разницу в сумме. Спасибо.
Вы знаете, если говорить о моем мнении, то я искренне считаю, что вот эта формула вообще почему-то общепринятая в Украине. Газ в обмен на флот, флот в обмен на газ, флот в обмен еще на что-то. Это тоже коррупция абсолютная. Но при чем здесь флот и газ? Да? Или при чем здесь флот и сыр? Флоты, это разные вещи. И вопрос в том, что да, конечно, нужно определить коммерческую стоимость базирования этого флота. Я не уверен, что она такая прямо 8 миллиардов. Не уверен, что такая ценная стратегическая база. Почему она должна быть 8 миллиардов стоить? Ну, я не знаю просто этих формул. Вам, может быть, виднее, но у меня сомнения в самой цифре есть. И это должен быть отдельный предмет для переговоров, а газ должен быть отдельным предметом для переговоров. Мы должны просто платить цену за этот газ, прозрачную, да, которая будет устанавливаться в ходе прозрачных переговоров, а не какого-то сабантуйчика там, высшего руководства наших стран.
Сергей говорит, как Язев.
Да? Ну, Язев крупный бизнесмен, да. Ну, на самом деле я согласна, и мне кажется, не знаю, насколько понимают, насколько отдают себе там на 100% в этом отчет российские и украинские переговорщики, но мне кажется, что на самом деле, если бы обе стороны в какой-то момент действительно пришли к нормальным деловым, да, там, к нормальным бизнес-схемам, прозрачным, то в итоге, там, в конечном счете, это было бы хорошо и для России, и для Украины. Причем, кстати, об этом постоянно говорит Владимир Владимирович Путин, что у нас с Украиной прагматичные деловые отношения. Но, тем не менее, эти схемы, которые используются, которые там для того, чтобы разобраться в том, как это считается, нужно потратить достаточно времени. Поэтому мне кажется, что схемы в итоге когда-нибудь должны стать прозрачными.
Илья Ефимович, здравствуйте, Илья Ефимович.
Добрый день, господа. Я хотел задать такой вопрос. Вот при всем моем личном уважении и симпатии к господину Ющенко, на мой взгляд, он перебарщивал в антироссийской риторике. Каково сейчас настроение среди простых людей Украины, то есть украинской улицы, к России? Возможен ли референдум? И если возможен, то как, на ваш взгляд...
Референдум по какому поводу?
По вопросу о создании некого экономического и таможенного союза с Россией, а-ля Белоруссия, и стремлении Украины на Запад в Евросоюз. То есть, возможно ли Украине усидеть на двух стульях? Или антироссийская риторика все же преобладает в заявлениях и простых людей, и политиков? Спасибо.
Ну, мне кажется, что, в общем-то, я ни в коем разе бы не согласилась с наличием какой-то антироссийской риторики среди простых украинцев. Я, в общем, как человек, приехавший жить в Украину 2 года назад из Москвы, за время своей жизни, там, поездив по городам, ни разу не столкнулась с какой-то там антироссийской риторикой политики. Там, ну, мы же не берем там в расчет какого-нибудь Тигнибока, да, Но, в принципе, и политики тоже как-то... Ну, а что касается таможенного союза и там вступления, во-первых, о вступлении в Евросоюз сейчас никакой речи вообще не идет, идет там речь только о соглашении по ассоциации. Ну, а таможенный союз это и в Беларуси, и в Казахстане не было предметом референдума. То есть они...
Родион из Германии. Здрасте, Родион.
Здрасте. Я думаю, что сейчас вот Украина находится в таком же положении, в каком она находилась 350 лет назад. С одной стороны, вышедшая из смуты Россия, укрепляющаяся. С другой стороны...
Вы уверенно говорите, вышедшая из смуты и укрепляющаяся?
Да, ну, вот да, ну, 400 лет
встает
назад.
С колен.
Встает с колен.
Да, да. Вот. А с другой стороны, ослабляющаяся это Речи Посполита. И вот Украина...
В смысле Европа, в Польшу, из которой, вы звоните?
Что?
Из которой вы звоните?
Да, так,
вы как тот польский шляхтич, который понимает, что Речь Посполитая ослабила, но в Московское царство
правильно,
не бежит.
Да. Сейчас то же самое. С одной стороны Россия, с другой стороны формирующаяся Романо-Германская империя. Дай Бог ей здоровья. Как иначе может быть? И вот Украина вот сейчас находится в таком положении. Европейская элита, что можно сказать сейчас, она не имеет опыта, не знает, что делать с этими гонористскими элитами региональными, и как их интегрировать в имперскую элиту. А у России такой опыт есть.
Ага.
Вот в чем дело.
Ага.
Точно так же, как и тогда, 350 лет назад, тогдашняя, ну, мировая закулиса, как бы так сказать, ну, католическая церковь, она не была готова признать
другой
конфессии, любой.
Спасибо вам за звонок, Родион, потому что вот это вот был... Я даже, это как сказать, очень интересное мнение вот из 70-х годов, да, фактически. Вы смогли это, удалось это как-то сохранить. Может быть, надо как-то и всем нам уехать в Германию.
Сплетение ног.
Да.
Судьбы сплетения.
Сохранить, да, и тогда проявится мышление 70-х годов.
В этом смысле. Мировая закулиса хорошо звучит.
Католическая церковь.
Католическая церковь. Радио «Свобода» — часть мировой закулисы. К сожалению, нельзя было в 70-е годы на него позвонить и сказать моим коллегам, которые сейчас вот еще работают в Праге, многие из них, они, наверное, были бы рады вот это услышать про закулисы. Кирилл, Москва. Здравствуйте, Кирилл. Кирилл, здравствуйте. Поговорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я вот хотел спросить вообще, может ли Украина платить рыночную цену за газ, и о каком снижении вообще идет речь? Речь идет о том, чтобы Украина платила меньше, чем рыночная цена за газ, и почему Россия должна давать какие-то преференции Украине?
Да, понятно. Просто тот вопрос, который Владимир Владимирович вчера задавал Виктору Федоровичу, вероятно. Вот он ровно это у него и спрашивал. Это Виктор Федорович, а почему? Ты можешь платить рыночную цену? Ответьте за Виктора Федоровича, Сергей.
Я думаю, что для начала нужно установить, что такое рыночная цена. К сожалению, мы этого не знаем на данный момент. Потому что рыночная цена формируется чем? Конъюнктурой рынка. Сколько платит за газ «Газпром», за российский газ? Там та же Германия, Европа, Прибалтика. Мы этого не знаем. Да, в «Газпромских» договорах есть специальный пункт о неразглашении итоговой цены. О секретности. Поэтому, ну, грубо говоря, для того, чтобы понимать, можем мы платить рыночную цену или нет, мы должны ее знать. Есть мнение, что сейчас мы платим, ну, не знаю, я не буду даже предполагать, я просто этого не знаю.
417, да, сейчас
417,
платим,
да. Как будто бы, да.
И премьер говорит, что там еще чуть-чуть выше, это критично для экономики страны.
Поэтому, ну, вот нужно сначала определить, в каком состоянии рынок находится.
Но, с другой стороны, тут же важно другое понять. В принципе, что может предложить Украина России для снижения цены? Газотранспортную систему, вот как раз консорциум, ведь какие-то рычаги для снижения цены у европейских партнеров России нашлись? Почему они Украины не находятся? Там же тоже была рыночная цена, появилась скидка.
Ну, я думаю, что просто это разный характер отношений. Просто Россия думает, что она как бы с Украиной может одним образом строить отношения с Европой, она просто не может себе позволить себе таким образом строить.
Но мне кажется, не только в России дело, в том, что Украина сама позволяет себе строить отношения с Россией вот таким образом. Да, ищет, то есть руководство ищет свою выгоду. Вот если в Европе руководство государства думает о интересах государства и, соответственно, расценивает свое государство не как там, какую-то площадку для зарабатывания денег на швейцарские счета себе, а как, ну, в общем, свой дом какой-то. И как, и главное, расценивает в экономическом плане свое государство как рынок сбыта газа для «Газпрома». то это одна история. Когда наши пытаются там что-то шуры-муры какие-то, а давайте ну, да, нам столько здесь.
Каким-то да, образом выгоду да, извлечь.
То тут как бы, ну, пацаны, ну, да, хотите выгоду, давайте договариваться.
Не, ну, это, в общем-то, показательно в смысле выгоды, показательно, то есть история вчерашней из Рады про, собственно, закон о реформировании нафтогазов.
Абсолютно, да.
Когда они в последний момент фактически поменяли, ну, взяли оппозиционный вариант, чтобы все-таки не разрешить приватизировать ГТС. Ну, игра постоянно.
Ну, это отдельная тема. Мне кажется, что как это, вопросы о замечательном характере этого закона, в общем, вернее, разговоры, они абсолютно... В общем, абсолютно неправдиво. Мне кажется, это плохой закон, честно говоря. Потому что то, что там предполагается, уж лучше они бы приватизировали. Потому что, как всегда, у нас по традиции все издержки в этом вот формате, который предполагает закон разделения нефтегаза, все издержки лягут на государство, вся прибыль в частные руки. Это будет схема Укрнафты.
Но это отдельная тема. Вы замечаете, что вот когда только начинаешь говорить о каких-то российско-украинских отношениях, медленно, плавно скатываешься к теме газа и больше уже никуда не выходишь. Ведь на самом деле это же отношения между государствами. Ну, Россия там многим странам поставляет газ. Ну, странно было бы сводить российско-германские отношения к теме газа. А тут получается, что больше ничего нету.
Ну, а это, собственно, результат, мне кажется, той самой закрытости переговоров, которую даже там мы, журналисты, не можем пробить. А там, если это, то говорят там, ну, вот о газе, еще сейчас о сыре говорят. А больше, на самом деле, мы ничего не знаем. Конечно, Виктор Федорович и Владимир Владимирович говорят о многих темах. Но мы, к сожалению...
Неизвестно межгосударственных.
Ли, да. Ну да, но мы не узнаем даже об этом.
Нет, потому что в отношениях, может быть, между Россией и, допустим, европейскими странами есть некая идеология сотрудничества России с Европейским Союзом, допустим, да. Иракская, там, в свое время, там, афганская, сейчас тема, иранская да, тема. А Украина, она на периферии всей этой тематики. С ней это не будешь обсуждать. Даже Белоруссию не будешь. Мне кажется, а то, что хотела бы Украина, может быть, обсуждать с Россией, например, там, молдавскую тему, Россия с ней не обсуждает. А когда Украина пытается вообще доказать, что она сосед этих стран, это вызывает только раздражение у Москвы. Вот в чем проблема. Что нет платформы. Что Украина воспринимается Россией исключительно как клиент для продажи сырья. И все.
Но и Украина самой собой так. Да, 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 она, это самовосприятие в том числе. Это не их желание поучаствовать в глобальных проблемах со времен ввода контингента украинского в Ирак. Вообще не наблюдалось здесь.
Ну да, но, в общем-то, я думаю, что даже Украина решится с Россией обсуждать там, проблему своего общения с Евросоюзом, что там, делать Тимошенко. Ну, то
есть... В свое время так было, кстати говоря. Когда-то Россия просила у Леонида Кучма, чтобы он хотя бы информировал ее о переговорах Украины с ВТО. Предоставлял документы, был большой скандал, но, тем не менее, вот такая идея была. Украина была нужна для чего-то еще, кроме трубы. Послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста. Да, представьте только, да.
Можно говорить, да?
Да.
Виталий, здравствуйте. Вот тут ваши участники говорили, что якобы договорная цена по газу является секретом великим. Но и существует такой понятие, как спотовый рынок в Европе, то есть свободный продаж газа, вот он-то и является определяющим рыночным ценам. И совершенно очевидно, что эта цена в спотовом рынке на газ существенно ниже не только $400, которые платят по ним, но даже тех цен, которые платит Европа.
Вы знаете, одну секундочку, это большой вопрос. Бывает период, когда спотовая цена на спотовый газ ниже, а бывает период, когда она намного выше.
Вот сейчас она потом... ниже.
Сейчас ниже, да.
Вы знаете, но вот, это же...
Пусть это закончится.
Да, еще один вопрос, можно? Алло.
Да.
Алло.
Да. Говорите,
вот в судебном деле против Юлии Тимошенко, в тех обвинениях, которые ей предъявлялись, вот, значит, превышение полномочий, и, так сказать, завышенной ценой по газу, скажите, был ли какой-нибудь намек на подозрение в коррупционности, то есть в том, что Юлия Тимошенко или ее, так сказать, люди получили какие-то купные? Будьте любезны.
Ну, сначала второй вопрос, коротко, нет, коррупцию они не доказали и не пытались доказать, поэтому все это, в общем, дело выглядит абсолютно политически, ну, политически заказано. Потому что выгода Тимошенко в этих договоренностях доказана не была, никак ее, в принципе, там не докажешь.
Нет, подождите, если доказывать коррупцию, это надо тоже важную вещь сказать, кто-то должен был предлагать эти деньги Тимошенко лично, а кто этот человек, если соглашение она согласовывала с Путиным, то вот...
А по первому вопросу, вы понимаете, все-таки газ это не картошка, не пойдешь в супермаркет с кошелочкой и наберешь себе килограмм газа. Здесь играет, помимо, в общем, спотовой цены, и биржевой цены, роль там схемы доставки, каналы доставки, трубопроводы. Грубо говоря, на споте можем покупать газ? Ну, можем, да. А куда его поставлять? У нас нету терминала для приема жирного газа. Вот тоже баллон уже по трубам не пустишь. Поэтому это все... Вот газовая тема, это не тема супермаркета. Овощного это все-таки несколько сложнее. Поэтому отдельная спотовая цена, и на споте покупают газ страны, у которых есть развитая инфраструктура доставки морской этого ресурса. А цена трубопроводная, цена как бы в договорах с Россией, это всегда другая цена, и всегда она держится в тайне. Ну, тут все-таки несколько все так вот сложнее, не так однозначно, как кажется.
Опять будет звонок? Здравствуйте, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Федор Петербург. Алло. Да, Федор, говорите.
Да, здравствуйте. Вы знаете, вот в прошлый эфир мы говорили о, так сказать, вот этом господине Януковиче. Мне опять придется повторить вопрос похожий. Вот скажите, то, что происходит. Теперь, оказывается, и в Одессе все правильно, Путина готовились убить, и господин Янукович пытается, видимо, включить вот этот союз с Лукашенко и Назарбаевым в страну. Вот мне кажется, что это то, что происходит. Мне, я, в общем-то, симпатии отношусь к Украине, но политика этого гуляет, расводит имя. Именно какой-то оккупацией ведет страну. Разве это не так? Посмотрите, ну вот представьте себе в России, если бы Масхадова, допустим, выбрали бы президентом России. Ну это немыслимо представить себе. А человек, который откровенно хочет расколоть страну, возглавляет Украину. По-моему, это вообще ненормально. Кто-нибудь видит это противоречие? Вообще украинцы, они не чувствуют какого-то унижения, что им какой-то ставленник Кремля руководит? По-моему, это запредельная уже ситуация.
Да, понятно, ваше мнение, Федор, да. Вера, пожалуйста, может, вы ответите слушателю из Петербурга?
Ну, мне кажется, что, в общем, это тоже такой крик души, но все-таки мне кажется, что из Украины это видится, но это все-таки не так однозначно. И отношение к политике Януковича в обществе, в общем, очень разное.
Ну, и вообще, на самом деле, я не стал бы все-таки сравнивать Януковича и Масхадова. Масхадов никогда не претендовал на то, чтобы руководить Россией. Он хотел исключительно исполнять свои обязанности избранного президента Чеченской республики Ичкерия. Да, тут уже вопрос.
Ну да, кстати, Янукович-то, в общем-то, был все-таки президентом избранным.
Да, Янукович был президентом избранным, это факт. И другое дело, что вот создается впечатление, что Янукович хочет у Федора, что Янукович хочет все про интеграцию с Россией. А здесь такого впечатления не создается.
Ну да, нет. Люди отчаянно борются за свой кусок пирога и не хотят ему никого отдавать, делиться.
Ну да, как раз таможенный союз, он, в общем-то, Украину, мягко скажем, не затягивает. Если бы затягивал, уже бы затянул. То есть там-то, в общем-то, только рады были бы.
А как бы затянул? Вот тут тоже вопрос. А как? Ведь для этого же нужно конституционное большинство в парламенте.
Ну?
Вот. Мне кажется, что вот тут тоже это вопрос, который, да, может быть, надо объяснить даже не слушателям, а может быть, это даже российскому руководству важно объяснять. По большому счету, представим себе, что Янукович сдался. Вот он поговорил с Путиным, все понял, приехал, решил, что да, надо идти в таможенный союз, надо идти в евразийское экономическое сообщество. И я уже не говорю, что это перед выборами все происходит, да? Ну, предположим. Но это нужно изменение конституционного строя? По-моему, для этого нужно.
По-моему, да.
Это вступление в международные организации. Для этого нужно конституционное большинство в парламенте, если не референдум. Я вообще не представляю себе, что будете по такому вопросу проводить референдум, как это вообще
сложно. Ну, думаю, они не решились бы просто никогда,
да, на референдум. Но в парламенте большинства нету, там будет просто блокада парламента.
Мордобой,
да, на этом все и закончится, потому что этих голосов, мы должны сказать слушателям, что не хватило голосов для назначения полномочного по правам человека, хотя там не нужно конституционного большинства. А что касается...
Ну да, представить себе ситуацию действительно, вот если сейчас, то очень сложно.
Верховная Рада все-таки не...
Пока еще место для дискуссии.
Да, не Государственная Дума с точки зрения даже просто наличия голов, но у Единой России, ну реально, есть большинство конституционное даже сейчас, да?
Да.
Да, после нынешних выборов есть конституционное большинство. У Александра Григорьевича Лукашенко, оно тоже после того, как он там свой парламент разогнал, предыдущий, я имею в виду, еще Верховный Совет Республики Беларусь, конституционное большинство у него есть.
А здесь даже тушками. Это такой вопрос, когда ты даже тушками его не решишь.
Не решишь, да, потому что для этого их должно быть просто больше. А сами эти соглашатели, они же тоже будут бояться. Это же будет голосование не закрытое, не тайное. Тайное то вообще ничего не соберешь. А не тайное, там будет фамилия, кто проголосовал за. И все будут ходить и говорить: предатель, предатель.
Ханба, да.
Да. А этому человеку баллотироваться по мажоритарному округу, допустим.
Да и вообще жить хочется еще в стране, да, работать.
Вот это, я думаю, что это на самом деле большая проблема, что нет возможности сдаться. Это то, что Федор должен понимать, что украинское государство, вот даже вот то, которое вот сейчас мы видим, оно установило такое количество ограничителей, что просто так перепрыгнуть через них.
И, кстати, да, я вот с вами бы согласилась, я не уверена далеко, что даже в российском руководстве это все понимают. Вот что на самом деле такое количество препятствий существует. Вот, далеко не уверена, что это. Есть полное стопроцентное понимание, что вот не получится.
Да, ну и общественное мнение. Тут все-таки, вопреки, может быть, каким-то взглядам из Москвы, большинство людей не хочет в союз с Россией. Не хочет. Ну, то есть, и люди подсознательно, они выбирают здесь всегда евроинтеграцию.
Они понимая под них хотят образ жизни. Они хотят хороших отношений с Россией, да, конечно, но не объединение. Не объединение, да, безусловно.
На Европу они смотрят просто как на модель достатка какой-то, поэтому да, хотят.
Ну, это вот как с русским языком, вот мы это под конец помнили, да, это тоже вот была такая странная тема, что Янукович не говорил ничего, факт.
О том, да, что ничего он, не говорил.
Да, не говорил. И Тартас об этом это подало как новость, в нее все сразу же поверили. Да. И стали задаваться вопросом, а зачем он это сказал, когда у него нет таких возможностей. Но в России тоже не понимают, что таких возможностей не существует.
Я думаю, что это и какой-то предвыборный момент, но я думаю, что тут, к сожалению, имеет место быть и какая-то журналистская тоже. Ну, то, что топовая тема, мы читаем то, что хотим, да. Вот, на этом же прикольно спекулировать.
Но мы должны тоже сказать слушателям, опять-таки, что вот для того, чтобы русский язык стал государственным в стране, нужно конституционное большинство в парламенте, не просто референдум. Референдум, да, даже может закончиться удачей, а потом парламент может не имплементировать эту норму в Конституцию. И все. Но это очень тяжело, наверное, вот опять-таки понять, когда ты годами живешь в российской политической ситуации, где, в общем, парламент может все. Это последний звонок, наверное, который мы не успеем, скорее всего, уже принять, потому что у нас... Ну, давайте попробуем. Скажите два слова только. Да, здравствуйте. У вас 15 секунд.
Алло, да, я старый человек и слушаю только «Свободу». Скажите, вот сказали, что Юлия Владимировна должна была ее фирма 400 миллионов. Когда соглашение подписала она с Путиным о цене...
Да, понятно, это про единые энергетические системы. Тема. Да. Это отдельная тема, я думаю, но это одно с другим никак не связано, честно говоря. По крайней мере, в приговоре суда этого нет.
Они пытаются, да, по-моему, второе дело сейчас по ЕСУ.
Да. Вот если будет второе дело по Тимошенко, и там будет эта тема, мы обязательно это обсудим в специальной программе на радио. Сейчас уже просто не успеем. Не успеем. Поблагодарим наших гостей, специального корреспондента интернет-издания «Лига нет» Сергея Высоцкого и редактора интернет-издания «Полит.ua» Веру Холмогорову за участие в нашей сегодняшней программе, которую провел Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. Спасибо всем уважаемым слушателям. И вот сейчас по окончании нашей программы в 14:07 алфавитово инакомыслие «Венечка». Программа посвящена автору «Москва. Петушки», писателю Венедикту Ерофееву. От первых критических отзывов на первое издание, прозвучавших по радио «Свобода», до сегодняшнего художественного чтения книги с Сергеем Шнуровым. Звучат голоса Виктора Некрасова, Сергея Довлатова, Петра Вайля, Александра Генниса, Дмитрия Савицкого и других. А ведут эту программу Андрей Гаврилов и Иван Толстой. Я же прощаюсь с вами. До новых встреч, уважаемые слушатели.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Развод Дмитрия Рыболовлева. Нелегко быть олигархом.
Комментарии экспертов.
Виталий Демарский. Сохранит ли Франция комплекс вины перед бывшими колониями?
Право автора.
Илья Минштейн о мести по-белорусски.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».